Глава вторая. Дан. Лежать было сыро и холодно. Раскалывалась голова, ныло все тело. Чувства включались постепенно. Сначала осязание, потом слух, потом обоняние. Рядом настырно и медленно капала вода. Воняло плесенью, гнилью, испражнениями. Кто-то неподалеку тихо поскуливал на одной ноте. Ему вторили монотонные причитания. Дан окончательно пришел в себя, открыл глаза и уперся взглядом в шероховатый каменный потолок, покрытый наростами плесени. Осторожно огляделся. Небольшое помещение, стены из серого камня, под потолком крохотное оконце, через которое падает тонкий луч дневного света. Мебели никакой, в углах охапки соломы. На одной из них скрючился окровавленный человек в изодранной одежде. Прижимая к груди руку с распухшими, как сосиски, посиневшими пальцами, он жалобно плакал. Лицо покрывали синяки и корка запекшейся крови. В другом углу сидел пухлый пожилой мужчина в опрятном бархатном костюме, раскачивался, как аутист, приговаривал.
«Вероника, дуармискинд, вас вертметунс?»
«Примечание. Вероника, бедное мое дитя. Что же будет с нами?» Немецкий. Конец примечания. Уточнять не требовалось. Дан явно находился в тюремной камере. Только вот как он здесь очутился? Память услужливо показала яркие картинки. Часовня, мужик с ножом, драка, девчонка, разъяренная толпа. Дальше удар по голове. Кажется, это становится доброй традицией. Вырубаться, а потом приходить в себя в разных интересных местах. Сердито подумал Дан и сел. Еще одна новость. На руках и ногах позвякивали кандалы, соединенные цепями. Сокамерников его пробуждение ничуть не заинтересовало. Дан тоже не стал навязываться с разговорами. Ему требовалось подумать и понять, откуда взялась эта странная, похожая на кошмарный сон, реальность. Итак, сначала был штурм офиса Сенкевич Инкорпорейтед. Хозяин фирмы, захват Насти в заложницы. Это все понятно, хотя и неприятно. А вот дальше пошла мистика. Чернильная медуза, проваливающееся пространство, загадочная пульсирующая штука, в которую они втроем провалились. С нее все и началось. Тогда вполне возможно происходящее и есть сон — или бред умирающего? Он столкнулся с каким-то загадочным природным явлением, вступил с ним в контакт. В итоге что? Его могло шарахнуть, непонятно, правда, чем, и сейчас он лежит в коме, или, того лучше, в состоянии клинической смерти. Говорят, у людей в этом случае бывают удивительные видения, типа интересного кино на прощание. «Знать бы, что случилось с Настей», — тоскливо подумал Дан. Неужели она тоже погибла? Резкая головная боль противоречила его теории и намекала, что он вполне себе жив. Дан ощупал затылок, на нем запеклась корка крови. Но поражало не это. Ежик коротко остриженных волос превратился в длинные патлы до плеч. Он дернул прядь, покосился, волосы были светлыми. Посидел, что ли? Сколько ж я тут валялся? Дан задумчиво посмотрел на свои руки. «Твою-то мать!» Руки были не его. Слишком худые, слишком белокожие, с жесткими мозолями и обкусанными грязными ногтями. «Значит, точно сон», — решил Дан. «А если сон, в нем можно делать все, что угодно. Можно даже попытаться его изменить. Для начала неплохо бы узнать, куда его перенесло воображение». «Где я?» — спросил он пожилого человека и осекся. Голос тоже был не его, слишком хриплый, да и звучал по-другому. И говорил он опять по-немецки, и, кажется, даже думал. Старик перестал раскачиваться, уставился на него жалобными, как у Бассетхаунда, глазами.
«Бедный юноша, видно, тебе отбили голову. Ты в тюрьме, мой несчастный друг».
«Это я и так понял», — отмахнулся Дан. «Город какой!» Старик затряс брылами.
«О, злосчастный, злосчастный юноша! Как же тебе плохо, дитя мое!»
«Да хорошо мне, скажи, где я?»
Ты в Равенсбурге.
По толстой щеке покатилась слеза.
В прекрасном моем Равенсбурге. А я доктор Иоганн Юний, бургомистр этого горемычного города, на который, видно, за что-то прогневался Господь.
За дверью раздалось далекое брецание металла. Иоганн Юний на четвереньках быстро подполз к Дану, схватил за руку, лихорадочно зашептал.
— Они идут. За одним из нас. Прими добрый совет, милый юноша, сознавайся. Сознавайся во всем, говори то, что они хотят от тебя услышать. О, это страшные, страшные люди. Всякий, кто попадает в эту тюрьму, должен сознаться в ведовстве, иначе его будут мучить до тех пор, пока он не выдумает что-нибудь и... Господь да смилуется над нами, не оговорит себя.
В скважине двери заскрипел, поворачиваясь, ключ.
«Сознавайся!» — прошептал
напоследок старик и на четвереньках вернулся на свое место. Пока Дан гадал, не является ли дед подсадной уткой, из тех, что помогают раскалывать арестованных, на пороге появился стражник с копьем, оглядев узников. Под его взглядом стонущий мужчина закрыл лицо руками и завизжал. Стражник не обратил на него никакого внимания, бросил, указывая на Дана. «Ты, за мной!» Можно было возразить или отказаться, но этот сон нравился Дану все меньше. Он решил пока не испытывать судьбу. Поднялся, вышел вслед за стражником. Дана провели по темному узкому коридору, втолкнули в камеру, гораздо более просторную, чем та, в которой он очнулся. Здесь было светлее, горели свечи. У правой стены стояло странное приспособление, похожее на лестницу. Рядом на длинной лавке были разложены ножи, шило и еще какие-то загадочные инструменты. Одни напоминали плотницкие тиски, другие походили на отвертки, третьи представляли собой подобие молотка. Дан заметил еще кандалы, деревянные кресты, перья, веревки и глиняный горшок с белым порошком. На многих приспособлениях виднелись коричневые пятна, и Дан не был уверен, что это ржавчина. Вдоль лавки прохаживался румяный веселый парень в черной одежде. Он наградил Дана радостной улыбкой и потер ладони. В центре камеры стоял сухощавый маленький человечек в длинной хламиде и квадратной шляпе. Он тут же подошел к Дану, принялся осматривать его, как лошадь на ярмарке, помял шею, похлопал по плечу, пощупал голову. Некоторое время Дан терпел, потом, когда человечек попытался оттянуть ему губу крючковатым пальцем, оскалился, зарычал и клацнул зубами. Этот идиотский сон раздражал его все сильнее. Человек отскочил, а к Дану от двери бросился стражник, ткнул кулаком в спину. Боль от удара была самой настоящей, реальной.
«Подозреваемый здоров», — сухо произнес человечек.
«Что ж, тогда начнем», — ответил сочный баритон. Только сейчас Дан заметил, что в комнате присутствуют еще люди. За столом в углу сидели двое — сладко улыбающийся толстяк и широкоплечий мрачный мужчина с орлиным профилем. На обоих были черные балахоны с капюшонами и белыми крестами на груди. За плечом мрачного стоял здоровенный мужик в рясе. Некрасивое, с крупными чертами лицо было абсолютно невозмутимым, взгляд прозрачным и ничего не выражающим. Так обычно смотрят профессиональные секьюрити.
«Твое имя?» — ласково спросил толстяк. Голос у него тоже был какой-то жирный, масляный, липкий. Слишком тонкий и сладкий для мужчины.
«Мартин Соммер, добрый господин», — неожиданно для себя ответил Дан. Толстяк облизнул пухлые губы, причмокнул со вкусом, взял со стола гусиное перо, обмакнул в чернильницу и стал старательно водить по пергаменту. «Чем зарабатываешь на хлеб?» — сурово сдвинув густые брови, поинтересовался второй. «Я солдат, добрый господин, бывший солдат». В нем словно поселилась другая личность, которая и выдавала ответы за Дана, не позволяя даже задуматься. Он решил не сопротивляться. Личность явно знала об этом мире больше и ориентировалась не в пример лучше. Толстяк добродушно покивал, подслеповато щурясь и тщательно записывая каждое слово. Его товарищ был не так доволен, сверлил Дана пронзительным взглядом черных глаз. «Ты знаешь, кто я?» «Нет, добрый господин»,